жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Ивлев. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Наверное, точнее будет сказать, что не ты наш гость, а я приехала к вам в гости. Для тех, кто обычно нас слушает, часто нас слушает, наши записи обычно студийные. Сегодня я в гостях у христиан, такой христианский центр за Москвой есть, в Румянцево, «Ручеёк». Дима, что за встреча сегодня? Куда съехались вот верующие ребята?
Это встреча выпускников реабилитационных центров.
Угу. Сегодня здесь все те, кто в свое время прошли реабилитацию.
Совершенно верно.
Дима, в двух словах, реабилитацию от чего? Реабилитация очень такое широкое значение слова, реабилитация.
Вот освобождение от зависимости. Разные зависимости у людей бывают. Алкоголя, наркотики, курева.
Угу. Ну и так я понимаю, что на этом не останавливается, что человек просто курит или просто пьет. Я так понимаю, что идут последствия и часто идут очень далеко.
Да, совершенно верно.
И как результат разрушенной жизни.
Разрушенной жизни, здоровья.
И так я понимаю, ты из тех людей, которые когда-то в зависимости были.
Безусловно.
Расскажи нам о себе.
Ну, начну рассказывать с детства, наверное. Родился в Алтайском крае, город Бийск такой, небольшой город. Сначала нормальная семья, отец, мать. Но со временем смотрел, что начинали употреблять алкоголь. Отец садился в тюрьму, но освобождался, опять садился. Очень редко стал его видеть. Потом появились сестры. У меня было 3 сестры младших, которых мать воспитывала одна. Мать тоже употребляла алкоголь. Отец периодически приезжал, года не бывал между отсидками, опять уезжал. Всегда с матерью. Мать стала до такой степени выпивать, что бросала нас. На неделю уходила. Сестренки по 10 лет, по 9. Младше меня были, как бы кормить нечем было. Начинал воровать в то время, 11-12 лет мне было. Детям грудные, считай, сестренки, нужно было чем-то кормить.
То есть у тебя это не спорт был? Часто ребята, которые бывают в нашей студии, они просто из интереса пошли воровать. У тебя нужда была?
Начинал воровать именно из-за нужды. Я воровал картошку, которую только что посадили, чтобы выкормить своих сестер. Ну, продолжалось это, как немного поучилось там, ПТУ, это понятно все. Потом мать с отцом развелись, мать вышла вторично замуж. Семья такая, отчим избивал и мать, и меня не трогал, я уже как бы был повзрослей. Ушел уже, отдельно жил там какое-то время, то там, то там. Отучился там, как он то ПТУ, ушел в армию. В армии отслужил, чему-то не остался, не знаю, призывали там, но не остался, не понравилась мне армия. Приехал обратно домой, знал, что отец у меня живет в Средней Азии, давно очень не видел его. Ну и посмотрел на мать с сестренками, там ничего не поменялось, мать пьет, сестренки не учатся. Я сделал так, чтобы мать лишили родительских прав. 2 сестер, как бы, ну, я не мог их прокормить, я отдал их в детский дом самых младших. Старшую забрал с собой и уехал в Среднюю Азию. Там увидел моего отца, отец уже был инвалид, своей жизнью такой, какой он вел. Ему пробили голову, он и парализовало. большую часть времени он пробыл в местах лишения свободы, как бы, и не видел жизни. Больше 20 лет просидел. Ну и понял, что там искать тоже нечего. Там пытался что-то наладить, как бы. Сестренка устроила учиться, потом мы с ней разошлись. Первый раз там посетил дом баптистов. Ну, для меня было это все странное. Ну, немного учился на гитаре играть. Из-за этого меня позвал один одноклассник. Пришел, посмотрел, ну, молятся. Поиграли на гитарах, ушли. Увидел старого одноклассника, там как-то учились вместе. Один год я проучился в Средней Азии. И встретил его, он говорит, что, баптистом стало? Я говорю, нет. Ну, молодой, что, мне стыдно стало.
Ну, а тебе на самом деле что-то нужно было от них вообще-то? Или ты просто зашел поиграть на гитаре?
Я учился на гитаре чисто, просто поиграть на гитаре.
Именно там вникать, о чем они молятся?
Нет, совершенно нет. Я не понимал, как, совершенно не, без понятия. Хотя там научили меня, выучи «Отче наш», оно тебе когда-нибудь пригодится. Я не знаю почему, но выучил.
А пригодилось?
Совершенно верно.
Смотри, не «Отче наш», а в принципе вот этот мазок, так скажем, да, соприкосновение. Хоть ты и не вник, о чем они молились, вспомнилось когда-нибудь?
Ну, это я дальше хотел бы рассказать просто. Встретил друга там, не друга, а одноклассника, мы немного учились вместе. И он говорит, пойдем, я тебе покажу совершенно другую жизнь. Ну, я пошел с ним. Мы зашли в квартиру, и я увидел страшные вещи. В квартире был один матрас такой, телевизор. Ну, на то время центр музыкальный еще, это круто было. И газовая плита, на которой готовились наркотики. Больше в квартире вообще ничего не было. И 7 человек, трое уже там, не знаю, какая доза у них была, лежали там.
А ты о наркотиках уже знал что-то к этому времени?
Ну, наслышан был.
Наслышан?
Да, да.
Сколько лет тебе на то время?
Мне уже было тогда 20 лет. Вот. Это после
армии. То есть
армии
ты не приехал. Был еще особо испорченным?
Нет, нет, совершенно нет. Ни одного привлечения в милицию у меня как бы не было. О наркотиках, ну, красть крал я как в детстве еще, как уже рассказал. А так ничего. Ну, слышал, конечно, средства информации. Но тут увидел страшные вещи и в таких количествах. И началась довольно-таки у меня другая жизнь совершенно. Сначала я не употреблял наркотики. Я ходил с этими людьми. Выпивал там пиво, еще что-то. Но я думал, это страшно, это зависимость. Я это понимал. Меня уговаривали, давай. И я как бы очень долго еще ходил, месяца три, наверное, с ними ходил, но не употреблял ничего. Не курил, не колол. Но начал колоть. Зуб очень болел, а нужно было идти на дискотеку. Мне никак. Сделал первый свой укол. С этого началась совсем другая жизнь.
Сразу понравилось?
Нет, несколько раз я по боли колол, потом уже понравилось. Потом уже сам начал варить. В конце это привело меня к сроку. Это был первый срок. Мне всего дали один год, но это не суть в этом. Это был не за наркотики первый срок у меня был. Наркотик совершенно не мой был. Я пошел сидеть за чужой наркотик. И, как он сказал, друг, пойдем, я тебе покажу другую жизнь. Началась преступная жизнь. Это было в Киргизии, где очень мало русских. Постоянные натиски еще. Ну, а там еще тюрьмы такие, не как в России, как бы. Наркотики еще больше, чем даже на воле в тюрьме их. Милиции совершенно нету в тюрьмах. Там начал употреблять наркотики. Один раз освободился, вышел на колонию поселения, даже еще не освободился. Оставалось 3 дня до освобождения. Я мечтал, как бы освобожусь, сейчас домой уеду, все, в Россию, там нет наркотиков, где мать живет. И все это закончится. Но осталось 3 дня, я совершил кражу и сел опять уже на строгий режим, еще не освободившись.
А мысль уже посещала, что нужно закончить?
Да, да,
да. К матери поехать или еще что-нибудь сделать, но что заканчивать надо?
Наркотики – это такая вещь, только с первых раз это кажется все хорошо, а когда ты уже зависишь, это мечта просто любого наркомана, чтобы бросить.
Ну, знаешь, сколько я слышу свидетельств, люди очень долгое время думают, что они бросят тогда, когда они сами захотят. И только особо думающие люди сразу понимают, что нет.
Возможно, возможно, не буду спорить. Но я тогда уже понимал, что это зависимость. И что... Ну, я вспоминал, как я жил до этого, когда не видел этих наркотиков. Может, к тому меня тянуло, что их нету, и хорошо. Но ничего подобного. Освободился со строгого режима. Меня забрали документы, мне не уехать было первое время. Жил в каких-то горах, там пытался заработать денег, чтобы домой уехать. Там выращивали эти наркотики. Такие же там рабы, считай, люди без документов, без ничего. Ну, у меня какая-то справка там была. Я просто смотрел на это и был в шоке. С центра России приехать в горы, где... Совершенно ничего, как бы сказать...
Ну, ничего близкого, понятно.
Да, да, да.
Все чужое.
Да, все страшное, как будто 100 лет назад в прошлое попал, никакого развития, рабы просто, их бьют прям там. Ну, заработал денег, я выбрался оттуда, доехал до дома, все отлично, но... Понимаете, тут кражи, кражи. Как с преступным миром я уже знаком был. Мне он не страшен был. Тут вселилось другое. Наркотиков как бы поблизости уже не было, но был алкоголь. Я начал употреблять алкоголь. Наркотики ушли. Но алкоголь меня привел к следующим срокам. И я начал посещать тюрьмы в России.
Спасибо, Дмитрий. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашему разговору.
От рассвета до заката, от судьбы к судьбе, счет ведем на миллионы, погибаем в нищете. Все идем одной дорогой, опьяненные мечтой. Обиваем все пороги на пути к стране чужой. Страны, города, районы, новостройки, этажи. Вывески, огни, неоны, только счастье, миражи. Покупаем наслаждение, нам приходится платить. Лиц пустое выражение может сердце прострелить. Возьми меня с собой, мне здесь нету места. Где-то должен быть другой мир из другого теста. Возьми меня с собой, мы найдем дорогу. Мне нужен свет иной, отыщем понемногу. Жизнь, борьба, сестра победы со щитом и на щите. Все мечты лишь о свободе и покоя нет нигде. Рассмотрел себя в прицеле и готов нажать курок. Нервы, мысли на пределе, ты ведь в счастье не игрок. Возьми меня с собой, мне здесь нету места. Где-то должен быть другой мир из другого теста. Возьми меня с собой, мы найдем дорогу. Мне нужен свет иной, отыщем понемногу. это должен быть другой мир из другого теста. Возьми меня с собой, мы найдем дорогу. Мне нужен свет иной, отыщем понемногу.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий Ивлев. Дима, ты говоришь, вернулся со строгого режима из ужасных мест, из гор, где били людей, где было рабство, где было страшно. Вернулся и снова кражи. Это вот как что-то такое, что тебя преследовало, да?
Сначала это уже было как бы азарт. Ну, я просто думал, мать работает, там определенная зарплата. Она мне тоже посылала, иди работай. Я думал, зачем работать? Вышел одна ночь, и матери три зарплаты в кармане. Зачем просто работать? Я не видел смысла в работе, в труде в каком-то. Просто не было смысла. Может, не видел цели какой-то определенной.
Месяц ожидать зарплаты.
Ну да, совершенно. Для чего? Если можно выйти и с компанией начал с такими связываться. Деньги, они всегда были, клубы какие-то. Попал в Новгородской области с магазином с одним. Думал, сейчас большой срок дадут, потому что там в Средней Азии два срока. Но был совершенно удивлен, когда те 40 мне не засчитали, они были не в России. И в России я пошел как по первый судимый. Дали поселение, вообще поехал в Коми, в республику Коми, где холодно очень. Там первое время начал работать, первое, где я начал работать физически, увлекся резьбой по дереву. Для меня это было, я мог не спать, мне нравилось, думал, освобожусь, все брошу, буду заниматься вот этим, это мое. Думаю, нашел свое место. Там приезжали тоже баптисты. Первый раз увидел, которые нам рассказывали о вреде наркотиков. Первый раз увидел новые вот эти наркотики, что они творят. Я смотрел, как бы так. Ну, я не употреблял такие наркотики, от которых такого вреда не было. Но мне было страшно, если бы я дошел до такого. Я думал, хорошо, я не видел этих наркотиков раньше. Очень часто приезжали проповедники какие-то. Ну, я не ходил, не посещал. Для меня это было, кто туда шел, для меня это было искатели легкой жизни, как бы на воле. Они без Бога, а тут немного испугались и с Богом. Для меня это гордость во мне, наверное, играла. Я не мог себе этого согласиться с этим, что чуть страшно стало и в кусты как бы, и за помощью. Никогда не ходил ни на какие проповеди, не посещал. Освободился, опять же поехал домой. Ну, а дома? Дома что? Пошел работать. Месяц, два, три, четыре отработал. Ну и понял, что опять как бы для меня это совершенно и мало, как бы нет прожиточного того, к чему я привык. Чего-то не хватает, постоянная суета. Опять присел на алкоголь. Женился, думал, здесь может какое-то отвлечение. Думаю, семья, буду о семье думать. Но совершенно нет. Да, о семье думал, финансировал, но финансировал уже не от работы. Семья жила, жена еще и свою семью содержала. Но я совершенно был в пьяном угаре, постоянном при том. Опять эти кражи, к чему привели к разводу. Ну и опять срок, это был Екатеринбург. Сел, был какое-то время в розыске, скрывался. Потом сел в строгий режим, приехал в Тверь на десятку. А перед тем, как приехать в Тверь, такое у меня случилось. У меня отказали почки полностью. Из-за злоупотребления алкоголя. и печень вздулась на 6 сантиметров с обоих сторон. Меня положили в палату, где лежало несколько с таким же диагнозом. Двоих человек спустили в подвал, в подвале морг был. Умерли. Я лежал под капельницей 20 часов в сутки, весил 126 килограмм, не мог двигаться.
Это тюремная больница?
Это тюремная больница, да-да-да, двойка. Прямо в городе Екатеринбурге находится общий режим. Я медленно умирал. В туалет как бы сам вообще не мог ходить. Только после очередных уколов каких-то там ставят врачи. Ну и главврач мне говорила прям, я не знаю, чем тебе помочь. Вот один умер, сейчас второй. Какие-то диагнозы ставили. Ходить в туалет меня носили. И один прекрасный такой день я лежу и плачу, взываю к Господу. Ну, вспоминаю всю свою жизнь, что видел, что я сделал в этой жизни. И понимаю, что совершенно ничего не сделал, ничего не видел. Отсидел уже 10 лет. А ничего в этой жизни и не видел. Только один вред. Нес зло, кражи какие-то. Плюса никому не сделал. Никак, ни одного доброго дела не вспомнил даже. Все какие-то, если даже были, они были с корыстью какой-то. Лежал и плакал. Ко мне заходили в палату те, с кем я сидел. На то время меня киргизом звали. Спрашивали: «Киргиз, что ты плачешь?» Я говорю: «Я к Господу взываю, прошу Господа, чтоб дал мне пожить еще несколько лет». Знаете, такие вещи, я сейчас как вспоминаю, просто немного шокирован. Через 2 месяца, буквально через 2 месяца, Господь исцелил меня, у меня заработали почки, печень стала на свои размеры. И я совершенно забыл, что взывал Господа, начал опять свои беззакония, там, игры. Прямо на той же тюрьме. Сам карты делал, чтобы другие играли на целый корпус. Потом увезли меня на строгий режим в Твери. На десятке отбывал наказание. Отбыл, освободился. Опять начал искать. Я думаю, для чего ж, что ж мне сделать? Домой уже не хотелось. Мать, ну что, мать, к матери опять приеду, опять пить. Поехал, побыл какое-то время. Месяц-два, все старое. Алкоголь, работать не хочу. Поехал в Москву, немного поработал, начал употреблять, появились друзья. До такой степени допотреблялся, что уже и работать не мог. Начали отказывать ноги, пытался в больницу идти. Говорили, если и печень вздулась опять. Врачи сказали, если не бросишь курить, тебе ноги отрежут. Вообще такой думаю, ну все, жизнь уже заканчивается. Надо ее прогулять, как бы, что осталось. Ну и сидя в метро один раз, кого-то ждал в алкогольном опьянении. Ко мне подошел человек, спросил, как дела у меня. Я на него так посмотрел, совершенно незнакомый. Я говорю, да, все плохо. Он говорит, я место такое знаю, где, говорит, помогают. Я говорю, спросил у него, что за место. Он говорит, есть реабилитационные центра, есть церкви. У меня, говорит, сейчас нет визитки. Начал искать ручку с бумажкой. Даже и ручки с бумажкой ни у меня, ни у него не оказалось. Он начал бегать по метро там. Нашел ручку, бумажку, объяснил мне, как добраться до церкви, до одной. Ну, я так его слушал, думаю, ну, думаю, с какой-то коростью подходит ко мне, что-то от меня хочет. Ну, он написал там и ушел. Я ни о чем не думаю, начал продолжать свою жизнь. Один прекрасный день меня забрали в милицию и начали из карманов там доставать, и эта бумага, я про нее и забыл совершенно. Пошел в эту церковь, переночевал даже, и меня направили в реабилитационный центр. Купили билет, город Рыльск какой-то. Я совершенно не знал, где этот город. Думаю, куда, что еду вообще? Сел в поезд, поехал.
Слушай, ну еду такие. Ты не знаю, ну даже для меня сейчас странно. Я пошел в церковь, мне купили билет, отправили, я еду. Значит, тебе уже все равно было.
Да, такой человек, у меня была беседа изначально. Ну, как бы меня расспрашивали, чего я хочу. Ну, естественно, прежде чем меня отправили. Я даже потом ассоциировал свой ответ, сам задавал эти же вопросы, когда люди приходили. Мой ответ был: я хочу поменять свою жизнь. После этого мне помогли, отправили в город Рыльск такой. Город, я не знал, что он вообще такой есть. Сначала до Льгова меня привезли, там встретил, сейчас это брат мой, человек не русский, я думаю, ну опять началось. То, что я видел в Средней Азии, думаю, ну этим вы меня не испугаете, все пройдено.
Ничего хорошего ты не думал о ней?
Нет, да? Нет, я думал, что сейчас только на работу на какую-нибудь меня запрягут там. Ну, просто навидался, тем более не русский встречает, думаю, ну, этим супом я наелся уже давно. Думаю, ну, посмотрим, насколько тут чего. У него спрашивал, чем вы тут занимаетесь? Он говорит: да не переживай, Библию изучаем. Я говорю: ну, это понятно, а на самом деле-то чем? Ну, отправили меня в город Рыльск, я доехал. И вот я про молитву «Отче наш» хотел сейчас рассказать. Первое утро мое в центре было, там как бы подъем, ну, зубы чистят туда-сюда, разбор слова и молитва. Молитва «Отче наш». Служитель центра после молитвы сказал мне: откуда ты знаешь молитву «Отче наш»? Представляете, я не мог вспомнить, откуда я ее знаю. Я начал вспоминать всю свою жизнь, вспоминал, где я ее выучил. И я вспомнил, что женщина одна в той церкви, где я пришел поиграть на гитаре, просила меня: выучи, она тебе пригодится. Я вспомнил эту женщину, я благодарен ей за это. Господу благодарен, что он эти слова ей в уста вложил, что она мне сказала, чтобы я выучил. Я вспомнил, долго вспоминал. Ну, впоследствии я прошел реабилитационный центр. Знаете, такое испытание у меня было. А в конце адаптации я собирался уходить, там преткновений много было. Думаю, да, все это надоело, уйду в общем. Только об этом подумал, через несколько дней получил травму такую, на меня огромный пень свалился, меня сломал тазобедренный сустав. Положили в больницу, я взывал, все приходят ко мне в больницу и спрашивают: ну что, Дима, как думаешь, почему, за что? А я в таком шоке, думаю, сам за что, Господи, вот за что это-то? Ну, теперь, наверное, понимаю, что Господь хотел меня оставить там.
Это была остановка на пути?
Это была остановка. Я после больницы, ну, у меня закончилась реабилитация, я остался на служении в этом центре. Прослужил там 8 месяцев. Ну, этим было от Господа ответ мне остаться в этом городе на служение.
Спасибо, Дима. Сейчас еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор.
Говорю. могу я только петь.
В эфире программа «Выбор», я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий Ивлев. Дима, скажи мне в нескольких словах, для чего нужна реабилитация? Что она дает такого, чего ты не возьмешь дома? Например, хороший дом, хорошая семья, ты просто ходишь на собрания. Чем отличается вот просто ходить в церковь или быть на реабилитации?
Сегодня я проповедь слышал, что... Это с четвертой книги «Царств» там. Зашел в комнату и затворил дверь. Вот я думаю, там двери затворяем от мира как бы. Кругом братья, общение такое и общение духовное. Мир отстраняется как бы немного, не увлекает. Нет никаких там одноклассников, контактов, телевидения. Уже плюс вот это.
Получается, человеку, который очень долго был в зависимости, ну, на неправильном пути, ему нужно достаточно тесное общение, более тесное общение с Богом, чем просто раз в неделю в церковь сходить.
Совершенно верно. Раз в неделю в церковь даже уже верующему мало, я думаю. Потому что это очень мало. Нужно постоянно пребывать в общении. Ну, а центр, одно там молитвы только. Я когда свидетельствовал в центре еще на реабилитации был, меня часто просили свидетельствовать, как меня Господь коснулся. Я рассказывал все. В конце всегда своих свидетельств я просил братьев, сестер молиться за меня. Представляете, мы каждое воскресенье, каждое там какое-то служение были в церкви и постоянно просишь, чтобы молились за тебя. Это очень помогает. Безусловно, сам... Видел своими глазами, как за тебя, когда молятся, и за других кого-то молятся. Это очень сильно. Вот чем центр. Ну и видишь, как люди живут, как Господь благословляет таких, как ты был когда-то, чтобы вперед видишь, что не все потеряно у тебя. Сейчас множество делимся с братьями. Там уже кто-то 5 лет отработал, хотя не считал себя работоспособным. Я тоже думал, все, или ноги отрежут, или печень, все уже. На работу я совершенно не способен.
Дима, а воодушевляет то, что ты видишь людей, которые были тоже очень больны, в зависимости, и которые выплыли? Воодушевляет
это? Да, да, да. Это очень поддерживает, ободряет.
Вот тогда давай сейчас о другом конце этого вопроса. Угу. Вот ты стал кого-то воодушевлять, придя на служение. Кто-то воодушевлял тебя, и наверняка возникает потребность то, что ты получил, дать следующим, которые после тебя идут.
Я думаю, Господь вкладывает в уста. Расскажу. Ну, я ездил домой к матери и обратно ехал в поезде, как обычно, свидетельствую, как Господь меня исцелил, через что провел. Люди собрались такие, слушают в поезде.
Прям чужих людей собираешь в поезде, да, рассказываешь?
Да, да, слушают? Поезде, слушают, безусловно. Представляете, я сейчас до конца расскажу. Собрались, слушали, там вопросы определенные задают, там, сколько платят, ну, это мирское. Я говорю, да, ну, вот столько. В общем, сколько есть, столько наше. Не верят, конечно. Не верят, что был таким. Представляете, прихожу в церковь после поезда. Рядом в купе ехала пара. Я смотрел, они на меня смотрят, не задавали вопросов, как бы. смотрит со стороны, а я как будто их знаю. Такое чувство. И в церкви их вижу. И я немного шокирован был, думаю, как бы не подошли, даже не поздоровались вроде как бы в церкви. Они говорят, мы слушали, как ты свидетельствовал, проповедовал там. А это верующая семья ехала. Они рады, говорят, были, даже не хотели перебивать меня, как я рассказывал людям, через что провел меня Господь. И всем братьям советую, всем прям, сколько было в служении, оставаться немного или потрудиться, или послужить как бы для укрепления после центра даже реабилитации, чтобы отдалиться немного от мира, потому что мир очень сильно утягивает. Домой несколько раз вот съездил, видел. У меня нет друзей, даже по прошлой жизни ни одного русского у меня, или дагестанцы, или азиаты какие-то. Просто дом посмотрел, вижу, что там старое болото, мир этот, ни к чему. Мне говорят, да, все, ты хороший, но пойдем деньги зарабатывать тут. Родственники.
Дим, постоянная борьба за душу в этом мире происходит. Дьявол свою сторону тянет, а Бог открывает свои пути.
Да, да, да. Даже сейчас я вышел со служения с реабилитации. Сейчас хожу в церковь, начал тюремным заниматься, недавно посещал женскую колонию. Был немного шокирован, не в том, как бы сказать, ну, уже не зэком зашел в колонию. По привычке хотел сложить руки за спину. Ходил, рассказывал. Сначала слушал, там женщины свидетельствовали, у меня мечта освободиться. Я им говорил, что у меня эта мечта 4 раза была. Объяснял, что не эта мечта самое главное. Цель другую надо. Мне пока это нравится. Сейчас думаю развивать это с братьями, там, где нахожусь сейчас.
Дим, а что нужно для того, чтобы тебя пустили в тюрьму проповедовать? Вот ты сам недавно сидел, тебе ведь могли бы не доверять.
Я даже не вдавался, меня как бы в команду взяли.
А, там уже накатанное. Люди,
да,
которые,
да, да,
постоянно...
Люди там уже...
Какой-то пропуск, какое-то разрешение,
да, да, да,
и ты заходишь.
Да, они постоянно там... Бывают.
Как ты можешь сопоставить с твоими чувствами, которые у тебя были? Вот ты рассказывал в нескольких словах, вот там какие-то проповедники, вот они что-то говорят там. И как ты сейчас сопоставляешь, когда ты говоришь? Как тебя слушают?
Я когда зашел в колонию, когда женщины начали рассказывать о своей жизни, там жалуются на что-то, я просто видел себя, все их вот эти проблемы, я... У меня они были.
Вот каждую понимаешь,
да,
проблему?
Да, каждую прям. Они на начальников, на командиров отрядов, там, на заместителей, все плохие. А они прям такие белые и пушистые. Я прям видел себя. У меня всегда была агрессия на администрацию.
Но это неудовлетворенность все равно у человека. И это можно понять. Человек ищет причину, но в себе вряд ли человек будет искать причину.
Ищет не там, потому что ищет не там.
Ну а что ты считаешь, начало вот этой мудрости, хотя бы небольшой, это в себе покопаться? Найти причины, которые тебя привели вот на эти нары, на эту койку, и начинать отматывать?
Ух, да моей как бы не надо доходить даже, нужно раньше понимать, конечно, в
нет,
себе.
Нет, ну
нужно.
Каждый на своем уровне это,
да,
делает,
да, да.
Да? Кто-то на нарах находится, кто-то еще не дошел до них, но лучше с себя начинать.
Да, да. Ну, а за других молиться надо. Естественно, в себе нужно поковыряться, что ты, к чему ты стремишься.
Ну, не вдруг-то получились плохие смотрящие, плохие начальники. Что-то же тебя сюда привело.
Сущность, внутри которой тебя сидит, наверное. Вот это «я» большое. У меня есть большая фотография с буквой «я». Вот это самое, что нужно убирать в первую очередь. И пытаться налаживать с другими. Тогда будет... Как написано, сохраняйте мир со всеми.
Ну, назовем это смирением все-таки.
Да, 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 безусловно.
Вот это я вычеркнул.
Да, да, просто убрать его и найти мир.
Мир с Богом.
Да, да.
Дима, большое спасибо. Напомним сейчас всем, что в эфире была программа «Выбор». Ты, Дмитрий Ивлев, наш гость сегодня, и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Дима, спасибо большое за время, которое ты нам уделил.
Я б хотел рассказать, как Бог любит нас, но, боюсь, подведет мой слишком скудный словарный запас. Чтобы выразить это, не хватит самых искренних фраз. Чтобы понять эту любовь, нужно встретиться с ней лишь один раз. Лишь один раз. Я б хотел рассказать про все его чудеса, но это все равно, что пересчитывать звезды, им просто нету числа. Но первое, что пылает внутри и не погаснет уже никогда, жертва твоя на Голгофской горе, что изменило меня навсегда, навсегда. Он решился страдать, но глядя порою на мир, мне до сих пор это сложно понять. Но если бы ты стоял у креста и взглянул бы в его глаза и услышал молитву «Бог, прости им грехи», ты бы понял все сам, сразу понял все сам. Распятий Царь Небес положил за нас, душу взял на себя мой грех, и потому я здесь пою тебе, о мой Спаситель, нету лучше тебя. Царь Небес положил за нас, душу взял на себя мой грех, и потому я здесь пою тебе, о мой Спаситель, нету лучше тебя.